Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, и к одной теме, которую вскользь мы затронули, я хотел бы тоже сейчас обратиться. Вы сказали о том, что не так-то просто достучаться церкви в лице ее представителей, не знаю, священников, блогеров, спикеров, кого угодно, до людей, до аудитории, если говорить именно о присутствии в медиа, в том числе в социальных сетях, если не говорить о тех, кто приходит в храм, на праздники, на службы, где есть прямое общение со священником. Вот насколько вам, как вам кажется, такая симптоматичная история сегодняшнего дня про невозможность достучаться? Я недавно в одной дискуссии участвовал, и тоже шла речь о том, что сегодня вот церковное сообщество, церковь, может предложить человеку, и мнение, на котором сказали, причем со ссылкой, с опорой на владыку Антония Суржского, это просто быть, ну, скажем так, пытаться быть хорошим человеком в тех условиях, в которых ты есть. Вот как-то была история такая, когда к нему пришел, по-моему, подросток, и они обсуждали какую-то серьезную проблему, и владыка сказал тому подростку, которого звали Петром, говорит, ты не можешь стать апостолом Петром сразу, твоя задача быть просто хорошим Петей. Ну, вот такой интересный афористический совет. И все так участники дискуссии сошли, что да, это так здорово, так мудро, а одна из присутствующих тоже встал и сказал, знаете, сегодня недостаточно быть хорошим Петей. Нужно что-то делать, нужно призывать, нужно работать с молодежью и так далее. И вот тут мы подходим к той теме, о которой я заговорил, а насколько это сегодня реально, когда на молодого человека или немолодого обрушивается вал информации разной в интернете, в социальных сетях, да и не только, просто по городу идешь. И внутри этого вала, ну, церковь и информация, связанная с верой, с религиозной жизнью, с духовными запросами, может занимать едва ли там 1-2%. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что здесь вы затронули, ну, как минимум, две проблемы разных. Я бы начал вот со второй. Дело в том, что вопрос и сложность не в том, достаточно тебе или недостаточно быть просто хорошим Петей, или надо попытаться быть апостолом Петром. Проблема возникает тогда, когда ты не можешь быть никем больше, чем просто хорошим Петей, а пытаешься стать апостолом Петром. Вот в этом проблема. И владыка Антоний, я думаю, имел в виду именно это, говоря, что ты не можешь сразу стать. Поэтому тот, кто... Вот это то, что называется... Это то, что входит в добродетель смирения. Смирение и предполагает, как мы уже не раз говорили, знание своей меры. Это не бездействие, это ничего, но это то, что когда ты понимаешь, что тебе надо научиться стать хорошим Петей, а ты в это время пытаешься быть апостолом Петром, проповедовать и так далее. Это путь, который ни к чему хорошему ни для тебя, ни для окружающих не приведет. Чем больше будет вокруг хороших Петь, тем больше вероятность, что среди них кто-то наконец или когда-то станет апостолом Петром, условно сейчас очень говорю, конечно же, да, и тем сильнее будет меняться обстановка вокруг нас. Поэтому мне кажется, вот здесь проблема в этом. К сожалению, есть очень много людей, которые берут на себя, ну, взваливают на себя крест, там, не знаю, ответственность, которую они заведомо не могут понести. Я это не раз наблюдал и полагаю, что в этом кроется большая опасность для них и окружающих. Безусловно, есть большое количество людей, которые никакого креста не хотят взваливать на себя и становиться просто хорошим Петей, Васей и так далее. И это тоже катастрофа, но чаще всего личная, конечно. Хотя, может быть, и не только личная. Но вот проблема, мне кажется, кроется именно в этом. В том, когда ты не понимаешь вот свои меры и вне своей меры пытаешься что-то сделать. Вот. А вопрос достучаться, понимаете, какая штука? Если вот говорить так профессионально, то вот, скажем, раньше, когда мы жили Но мы еще застали это время в эпоху больших вещателей, да, когда было, пусть их становилось все больше и больше в нашей стране, там, допустим, телевизионных каналов, но они по-прежнему могли обращаться сразу к очень большим аудиториям. И была задача, и помните, мы все время говорили, вот, церкви нет на телевидении, или там одна программа в субботу утром, вот дайте нам больше, и все это поменяется. И вот мы говорили, сетовали, ну, появился свой канал, слава богу, появились свои большие вещатели, а эпоха Баха изменилась. И вот эти главные вещатели сегодня, чтобы обращаться к большим аудиториям, ну, просто эпоха главных вещателей, больших вещателей, она прошла. Технический охват сегодня у телеканалов по-прежнему огромен, вот, но статистика, скажем, по 2019 или по 2020 году, не помню, показывает, что мы онлайн проводим, среднестатистический россиянин в возрасте от 18 до 65, если я не ошибаюсь, проводит онлайн 6 часов 47 минут каждый день, а телевизор смотрит 3 часа 29 минут в среднем. То есть, все, эпоха телевидения в этом смысле закончилась. Вот. И это значит что? Это значит, что вот изменилось, и поскольку структура информационного поля изменилась, то каким бы вещателем мы сегодня не пробивались, да, вот у нас есть свой канал с техническим охватом, поскольку он во втором мультиплексе, вся страна, да, то аудитория у него, конечно, сильно меньше, чем вся страна. То есть сегодня аудитории нет одних, одной, там, двух, трех больших аудиторий, которые, допустим, обеспечивала раньше большая четверка каналов. Вот и есть на большой четверке канал, значит, и есть в каждом утюге. Сегодня, как считают некоторые специалисты, мы делимся, вот подобно тому, как раньше люди делились на классы, сословия, социальные группы, сегодня мы делимся, отличаемся друг от друга не возрастом даже, не социальным положением, не благосостоянием, а мы отличаемся друг от друга источниками информации потребляемой. Да, и то есть, условно говоря, между людьми, которые читают телеграм-канал там, «Сталин ГУЛАГ» или «Низ Игорь», и теми, кто читает телеграм-канал там, Соловьева, допустим, Владимира Рудольфовича, между ними разница больше, чем между людьми разных возрастов и так далее, потому что внутри аудитории каждого из этих каналов есть и разные возрасты, и разные социальные группы и прочее. А вопрос, как до этого достучаться? Насколько я понимаю, ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет ни у кого. Как это сделать вот, ну, в больших масштабах. Да? Среднестатистический, опять же, размер группы ВКонтакте 2000 человек. Про замечательный пример, как один опрос мы с вами уже говорили, по-моему, показал, что у 500 московских школьников 409 любимых блогеров. Вот, собственно, что называется, тему можно закрывать. Да? Как достучаться каждому через, допустим, селебрити и так далее? Никак. Потому что ты не достучишься до каждого из этих блогеров и так далее. Но какие-то, конечно, какие-то есть более, так сказать, крупные истории. Но по всем этим направлениям, ну, какая-то работа ведется. Да? Вот мы прекрасно знаем, что у нас есть священники сотнями тысяч подписчиков в Инстаграме, даже в ТикТоке. Ну, то есть, вот эти способы вполне себе церковью осваиваются. Может быть, ну, не так быстро, как хотелось бы, а может быть, слава богу, потому что на этих путях и у этих вот священников сотнями тысяч подписчиков свои сложности, свои, как мы говорим, в церкви искушения, и, поверьте, немалые.
А тогда не получается ли, что мы стоим перед некоторой такой развилкой или в каком-то смысле перед такой безвыходностью? Вот что я имею в виду. Я исхожу из того, что все равно во многих из нас, ну так обобщаю условно, да, есть некоторое стремление, понимание того, что нужно в каком-то смысле миссионерствовать. И чем больше людей через православные СМИ, через блоги, через тех самых священников узнают о красоте православия, тем лучше. К христианину обращен призыв свою веру не прятать, не ставить свечу под сосуд, а нести ее в мир. И в каком-то предельном смысле мы не можем не хотеть, чтобы христиан становилось больше, осмысленно верующих, глубоко верующих, сознательно пришедших в церковь христиан. И в этом смысле один из инструментов проповеди, миссии – это СМИ и блоги. С другой стороны, не получается ли так, что, исходя из того, что вы сказали, как ни крути, возникает некоторое такое вот, то, что называется православный интернет, то есть некоторая группа сайтов, блогов и так далее, где, куда пришли люди, которым это интересно, и которые с собой сформировали некоторую такую более-менее закрытую среду. То есть это православные СМИ, которые вещают для православных людей. И с учетом того, что все нишевое становится, становится много разных СМИ для множества небольших аудиторий, и у каждого блогера свой набор подписчиков, то это и нормально. И мы не сможем вот из этого как бы такого православного комьюнити вырваться и внешних куда-то туда привлечь. И нужно согласиться, успокоиться и понять, что ну, вот будет один из сегментов российского интернета – это вот православный интернет, где свои люди о своем читают. Что вы об этом думаете?
Во-первых, мы действительно переживали по поводу нишевости, опять же, в эпоху больших вещателей, потому что как в период транзита, как сказали бы политологи, у нас одновременно существовали большие вещатели и нишевые каналы – рыбалка, домохозяйки, спорт, православие. И это, в общем, тогда справедливо волновало. Сегодня у нас вот это пространство информационное, о котором мы с вами говорим, и вы, собственно, тоже ведь это сказали, да, оно в принципе становится нишевым. То есть это не является нашей проблемой, да, как это, допустим, было тогда. Это является особенностью информационного поля сегодня. Поэтому, условно говоря, необходимо присутствие на тех площадках, которые являются пока максимально, так сказать, не нишевыми, да, а всеобщими, и это тоже так или иначе решается. А все остальное, а что у там сторонников, ну, даже у тех телеграм-каналов, которые я назвал, они разве в этом смысле не являются нишевыми? Да? Они, это вот такова реальность сегодня. Но понимаете как, я бы тут, с одной стороны, не успокаиваясь и не вешая себе медали на грудь за хорошую работу, с другой стороны, я противник того, чтобы мы посыпали голову пеплом и рвали волосы, потому что, да, конечно, если смотреть на ряд показателей там, информационного поля, общественного состояния, да, то мы видим, ну, что многие вещи меняются не в ту сторону, в которую нам бы хотелось. Да? И это касается и людей, и общественной нравственности, и образа церкви. С другой стороны, если мы посмотрим на всю, что называется, картину, да, объективно попытаемся, да, вот не выбирать только негатив, а посмотреть, что происходит, то мы увидим с вами фундаментальные изменения, которых не было 20 лет назад, 25 лет назад не было. Это те же глубоко православные люди во всех сферах жизни общества, которые пытаются свою жизнь строить и в своей профессии реализовываться, опираясь на свои православные взгляды. Я вижу все больше таких людей во власти, в бизнесе, да в любой сфере, в школе, в культуре, в разных ее сферах. Да? Просто потому, что выросли дети, родители, которые этих детей с измальства водили в церковь. Да, у них тоже сложный путь, да, кто-то там переживал какие-то, но для них вера нечто органичное и важное, это никуда не девается уже. И они все больше и больше руководствуются этим. И я вижу, вот мы с вами уже говорили, это реакцию молодежи на эти темы. Молодежи, которая вроде нам кажется, что вот она ничего хорошего от церкви не ждет, все плохо, 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 плохо. И вот мне само в какой-то момент так казалось, но это не так. Это не так. Есть не только вот та, может быть, относительно небольшая группа ребят, которые в церкви выросла, а просто ребята, которые, ну, вот сегодня первый, второй курс, они намного более открыты и восприимчивы, как мне представляется, исходя вот из того опыта, который у меня есть небольшого, они намного более восприимчивы и открыты к церковному посланию, чем их сверстники 10 лет назад. Это тоже результат, знаете, это вот, ну, происходит накопление какое-то, да, всходы проявляются, растут, да, зерна дают всходы, деревья дают плоды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». К еще одной теме я хотел бы обратиться.
Я хотел все-таки вот закончить, знаете, чем? Да. Вы совершенно справедливо сказали, что, наверное, я, по крайней мере, с этим согласен, что, конечно, наверное, хотелось бы, чтобы верующих людей, православных христиан становилось как можно больше. Ну, по крайней мере, у меня такое чувство есть. Но мы не можем с вами игнорировать евангельские слова которые не могут быть случайными, как ничего нет случайного в этом тексте. «Не бойся, малое стадо», говорит Паситель, да? «Малое стадо». То есть, в общем, есть некий реализм присутствия христиан, соли земли, да, важнейшего компонента, но в общественной жизни во все времена.
А вот как здесь не возгордиться, именно говоря об этих словах, что мы малое стадо, вот не все войдут в малое стадо, а мы вошли, и тогда на уже противоположном конце этой логики, что, в общем-то, и не надо никого, не надо заниматься миссией, потому что кого Господь приведет, того Он и так приведет, а в малое стадо всех подряд не берут. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что, может быть, это, конечно, рецепт не универсальный, он не со всеми сработает. Я скажу, что мне помогает. Надо задаваться не... Надо не гордо бить себя в грудь словами, как здорово, что я вот избранный, а задавать себе каждое утро и каждый вечер во время вечерних утренних молитв. А ты вот не выпал из этого малого стада-то сам? Потому что вот я честно скажу, мне вот лично вот совсем не до гордости. Я как-то никогда у меня не было этой проблемы, что вот смотрите, я христианин, а вы там не до человеки. Да? У меня была другая... У меня другой вопрос мучит с первых дней моей в церкви. А вот я все-таки здесь или нет? И я часто себе говорю, что христианин не может так поступать, как ты поступил. И я стараюсь сознательно, ну, там, не знаю, больше 30 лет как-то находиться в церкви, и я по-прежнему каждый день задаюсь этот вопрос. И очень часто говорю себе, что христианин так поступить не мог, так подумать не может. И поэтому, вот честно скажу, может быть, я ошибаюсь глубоко в этом смысле, на свой счет и заблуждаюсь, но для меня это не является проблемой. Гордыня, как у каждого, наверное, она присутствует в моей жизни, безусловно, но вот в каких-то других своих проявлениях, так мне кажется.
А вот я вот о чем подумал в этой связи. В самом свежем выпуске программы «Парсуна», где гостем был протоиерей Игорь Фомин, рекордсмен среди гостей «Парсуна», потому что третий раз уже был вашим собеседником, у него такая фраза прозвучала у отца Игоря: «Церковь имеет несчастье иметь одного из членов меня». То есть, ну, можно себе представить, нашим радиослушателям хорошо отец Игорь знаком, с какой интонацией он это произносит, что имеет в виду, а не может ли это быть таким вот тем самым неким попыткой, хотя бы каким-то частичным иммунитетом от того, чтобы возгордиться, что ты в малом стаде, раз ты в церкви, что вообще-то то, что ты в малом стаде, это не заслуга, а какой-то дар и чудо, что ты здесь оказался, Божьей милостью. Что вы об этом думаете?
Ну, возможно, да. Отец Игорь, эта тема постоянно в его вот беседах, и мы с ним об этом говорили, ну, в принципе, много раз, но и вот если говорить о публичных разговорах, и вот в первой «Парсуне» эта мысль была, и во второй, кажется, тоже в каком-то виде. Она совершенно искренне у него, хотя для многих, наверное, будет удивительно, но он и действительно так вот себя ощущает. И я задавал ему вопрос тогда, вот как, ну это же вот, ну давайте честно, ну как вот есть там убийцы и прочее. Он как-то так, сейчас точно не вспомню, но он сказал, что я просто понимаю, как бы я там себя повел, чтобы я оказался в тех условиях, в которых эти люди оказались. Поэтому он совершенно искренне вот себя так видит. И это, конечно, я думаю, вот в его случае, безусловно, помогает. Но у меня другая немножко ситуация, мне не надо даже себя видеть в других условиях, я вижу, что я делаю в моих условиях, и мне это очень не нравится. Но пока вот плохо получается поменяться.
Отец Игорь любит этот пример приводить, что, ну не пример, вернее, а искренне говорить о том, что в очереди в Царство Небесное я буду последним, говорит христианин себе, вот, а когда его спрашивают, а как же убийцы, он скажет, он говорит, ну, а кто будет предпоследним, я вам потом скажу, вот, из всех тех, кого вы перечислили. Вот еще одна тема из той же «Парсуны» следующая, как-то она, мне кажется, связана с тем, о чем мы говорили, вы задавали отцу Игорю вопрос, от чего нужно защищать нашу веру сегодня? И он сказал, от неверия. Может быть, это у меня такая уже профдеформация, что для меня тема веры и неверия как-то уже стала очень близкой, я постоянно на нее реагирую. А вот как вам кажется, вы бы сами как на этот вопрос ответили, от чего нужно нашу веру сегодня защищать, и согласны ли вы, что вот неверие?
Я думаю, что сегодня какое-то такое хиленькое неверие в целом. Ну, если рассматривать, знаете, неверие как вот пафосные высказывания там каких-нибудь молодых людей, которые себя гордо провозглашают атеистами, не, в общем, не разобравшись в этом вопросе. Мы как-то с вами говорили на эту тему, и что атеизм, вот, ну, когда он, что называется, всерьез о себе заявил, на тот атеизм, который, возможно, вот пошел от Ницше, от знаменитого высказывания «Бог умер», «мы убили его», да, дальше ведь идет. И это трагическое мировоззрение. И вот то неверие, оно, это неверие человека, прыгнувшего в бездну, да, человека, который вот, потерял полностью все опоры в жизни. Он их провозгласил ложными, он провозгласил даже точнее их конец, да, вот Бог умер, мы его убили. И дальше, но он понимает, что он летит в бездну, потому что никаких других опор нет. И вот, скажем, атеизм экзистенциалистов, ну, тех, той части экзистенциалистов, которые были атеистами, это ведь, мы говорили, да, как-то с вами давно уже на эту тему, это трагическое мировоззрение, трагическое. Оно, в нем нет такого вот пренебрежительного пафоса по отношению к вере, снисходительного псевдоинтеллектуального кивания такого. Это трагическое мировоззрение. И поэтому, мне кажется, вот неверие сегодня нередко оно такое глупо поверхностное, оно вот какое-то такое телеграм-канальное, такое, знаете, вот оно какое-то неосновательное. Вот. Ну, я бы сказал, что, наверное, надо. Но это тоже так на уровне метафоры, не самый удачный. Ну, как-то вот от самих себя, что ли, защищать, ну, вот от какого-то, от своей гадости. Потому что вот если это закольцевать на тему, с которой мы начали, да, ну, или, точнее, которая у нас в начале разговора звучала, может быть, не в самом начале, то вот очень важно быть хорошим Петей просто, научиться как-то поступать, сверять свои поступки, мысли, слова свои с Евангелием, потому что этого почти нет в нашей жизни. Вы знаете, вот я, естественно, периодически там в социальных сетях, когда ты что-то пишешь, там читаешь ответы, сам вступаешь в дискуссии, понимаешь, как мало в этом евангельского, как вот достаточно мне что-то прочитать, что, на мой взгляд, человек, считающий себя христианином, пишет, христианин недостойного, мне сразу хочется его, так сказать, обвинить, уесть как-то, показать всем остальным, вот какую он сморозил там глупость или непотребство. И в этом тоже ничего хорошего нет, вот в моем таком желании человека прижать. Вот. И вот от этого надо как-то защищать, ну, себя, что ли, свою веру. Вот, может быть, это тоже немножко другой вопрос, но я бы как-то так вот поразмышлял.
Ну, вот еще, если эту тему продолжать, отчасти другой ее аспект брать о том, как... Ну, о том, что такое вообще быть хорошим Петей и жить по вере, и насколько формы такой личной религиозности в каком-то смысле меняются. Вот я недавно так получилось, совпало, от двух священников слышал две мысли. От первого священника он признавался, что своему духовнику как-то вот исповедовался и жаловался, что не хватает времени молиться дома, и утреннее и вечернее правило приходится читать в транспорте, в электричке, например. Ну вот, потому что нужно выезжать из дома рано, и вот только в электричке удается. На это духовник его так утешал, что ну ты же молишься, все равно какая разница, где ты молишься. Но тем не менее, для этого вот первого священника необходимость, вернее, ситуация, в которой приходится молиться не дома перед иконами, а в электричке, это все-таки что-то очень недолжное, что-то вынужденное, и что скорее нужно было бы преодолеть и отменить. А вот другое мнение в том же русле я слышал от другого, тоже не менее опытного московского священника, который говорил, что сегодня жизнь такая, что молитва, допустим, за рулем, прослушивание молитв или, опять же, в транспорте должно стать едва ли не самым главным таким вот местом и временем молитвы, потому что вот у многодетной мамы, например, нет возможности с утра и вечером помолиться, но есть возможность, там, когда она едет куда-то, допустим, помолиться, и это не нужно воспринимать как вынужденную такую меру, как то что-то, на что идешь скрипя сердце, и что чего лучше бы не делать, а надо относиться к этому как к норме, что вместо того, чтобы слушать, там, не знаю, программы или какие-нибудь там неинтересные или поверхностные, просто какой-то развлекательный контент, вот помолись в это время, то есть делай дорогу на работу и с работы, например, преимущественно временем молитвы. И это нормально, это правильно, и потому что жизнь меняется, потому что по-другому уже не бывает в нашем мире. Бывает, но может быть и так. Не надо к этому относиться так, с щепоткой соли, это нормально. Вот действительно мысли о том, что меняются какие-то формы нашей личной религиозности, то, что раньше казалось, может быть, скорее нежелательным, сейчас становится, ну, в принципе, нормальным. Что вы об этом думаете?
Ну, это так же всегда было, они просто, может быть, медленнее менялись. Вы знаете, я думаю, что здесь нет универсального рецепта. Давайте вспомним замечательную фразу о том, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Но я ее, с вашего позволения, продолжу, что если ты можешь стоя думать о Боге, думай стоя лучше о Боге. Если не получается, то, конечно, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Поэтому если человек, вот его молитва в транспорте ему мешает, наверное, ему нужно стремиться к тому, чтобы успевать молиться дома. Либо как-то искренностью своей молитвы отложить в сторону свое беспокойство. Но мы никогда не подстрижем людей под одну гребенку. Это невозможно. Поэтому мне кажется, что человек должен выбирать не место молитвы, а вот это сердечное состояние свое. И там, где оно у него получается, причем оно же сегодня может получаться там, завтра, дома, там, послезавтра в транспорте. Вот это самое главное – добиваться какого-то искренности вот этого предстояния молитвенного, благодарности. Как одна вот моя гостья замечательно сказала, я все время к этим словам возвращаюсь и себя как-то вот пытаюсь настроить. Когда я у нее спросил про уныние, она сказала, уныние – это отсутствие благодарности. И ведь, понимаете, вот можно все, что миллион слов сказать, но как-то очень сложно здесь возразить, да, когда человек унывает. Ну, у меня все плохо. А если ты говоришь, считаешь, что у тебя все плохо, что тебе плохо, значит, ты не благодарен Богу за этот день, который он тебе подарен, за этого собеседника, за эту ситуацию. И вот как-то, ну, вот это, наверное, есть настоящая молитва, когда ты можешь так благодарить, да, когда ты можешь не унывать, когда ты можешь сердечно отнестись к человеку, который рядом, но не к тому, который тебе приятен и замечателен, который, может быть, дурно пахнет или дурно говорит, как тебе кажется. Вот к этому надо стремиться, хоть в транспорте, хоть дома, хоть где угодно.
Спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Ну, надеюсь, что вот сейчас мы закончим наш разговор в эфире, и после него сегодня вечером у нас и у наших радиослушателей будет вдохновение к Богу обратиться с искренним словом вроде того, о чем мы сегодня говорили в программе. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.